Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки». Ее ведущая Наталья Казанцева. Каждому православному христианину известно имя блаженного великого старца Иосифа Исихаста. Известно, что благодаря его подвижнической жизни произошло возрождение исихастской традиции на Святой горе Афон. Непосредственно его ученики и ученики его учеников возглавили более четверти всех афонских монастырей. А сколько скитов и келий, сколько подвязающихся в разных обителях иноков вдохновляются его писаниями, и исчислить невозможно. Но не все знают, что не только в мужских, но и в женских монастырях исихастская традиция получила свою новую жизнь благодаря духовным чадам преснопамятного старца. Среди них особое место занимает Герандиса Макрина Васопулу. О ней рассказывает книга, выпущенная в свет издательством «Палиелей». И называется она «Блаженная ученица старца Иосифа Исихаста». В этой книге священника Василия Полежаева представлено жизнеописание подвижницы нашего времени, греческой старицы Макрины Васопулу, которая стала первой игуменей, основанного по благословению старца Иосифа Исихаста женского монастыря Богородицы Одигитрии в деревне Портария, близ города Волос. Великий старец духовно окормлял эту обитель до самой своей кончины. Жизнеописание составлено на основе поучений, сказанных старицей сестрам монастыря и по воспоминаниям знавших ее людей. Перед своей кончиной старец Иосиф передал волосовских подвижниц отцу Ефрему Мараитису, ныне известному как старец Ефрем Аризонский. Живя в смирении и самоотверженной любви, Герандиса Макрина сподобилась многоразличных благодатных даров от Господа, о чем и рассказывает автор. Повествуя о детстве блаженной старицы, отец Василий пишет, что родилась она в 1921 году в Малой Азии, в деревне Хаджилери, близ городов Магнисия и Смирна. Во святом крещении она была наречена Марией. Родители ее, Фотий и Анастасия Васопулу, были родом из Греции, но в поисках работы переехали в Малую Азию. Это территория Византийской империи, которая была захвачена турками в XIV-XV веках. Фотий занимался торговлей, а Анастасия обучала вышивке. Они были людьми благочестивыми и добродетельными. Фотий тайно творил милостыню. Обычно ночью он оставлял наполненные продуктами корзины перед дверями домов, где жили бедные семьи. Анастасия же более любила молитвенное уединение и жила в миру, как монахиня. У них родилось четверо детей, но двое старших умерли в младенчестве. Рождение Марии совпало с малоазийской катастрофой. После поражения Греции во Второй греко-турецкой войне 1919-22 годов в Турции начался геноцид греков. В конце концов, был заключен договор об обмене населением между Грецией и Турцией. Три тысячелетия жившие в Малой Азии греки вынуждены были оставлять родные места. Так, с шестимесячного возраста будущая старица стала беженкой. Всю жизнь блаженную странницу на земле сей сопровождали многоразличные скорби. Переселение проходило в крайне тяжелых условиях. С собой разрешали брать только то, что можно унести в руках. Семья Васопулу едва смогла сесть на корабль. Грудной младенец создавал большие затруднения для родителей. Многие уговаривали Анастасию бросить ребенка в море, чтобы спастись самой. Но с Божьей помощью беженцы, среди которых было семейство Васопулу, добрались до Греции. После ряда переездов они остановились в беженском районе Новая Иония, близ города Волос. Когда Марии было всего 7 лет, Господь призвал ее к монашеству дивным образом. Однажды она вместе со сверстниками играла в пустынном месте. Вдруг девочка задумалась и спросила детей, как бы достать до Бога? Никто из детей не дал ответа. И тогда Мария по-детски предположила поставить один на другой много столов и стульев, чтобы достать до Бога. И от радости, что найдено решение, все стали петь «Господи, помилуй». Мария пришла в необыкновенное умиление и услышала некий внутренний голос, призывавший ее к монашеству. Она тогда еще не слышала даже таких слов «монашество» и «монахи». от переполнявших ее чувств, девочка заплакала, побежала домой и в слезах упала перед домашними иконами. На расспросы матери, что с ней случилось, Мария сквозь всхлипывание отвечала, что хочет быть монахиней. Вечером Фотий, придя домой, был удивлен тем, что его не встречает любимая дочка, которая обычно подавала уставшему после работы отцу тапочки. Узнав от жены, что произошло, он позвал Марию. Девочка и отцу сказала, что хочет быть монахиней. Фотий трижды спрашивал дочь, что такое монахиня. Но та только пожимала плечиками. Уразумев, что это был зов Божий, Фотий серьезно, как будто перед ним не семилетняя девочка, а взрослый человек, благословил ее. «Желаю тебе стать хорошей монашечкой, дитя мое». Мария со своим братом Георгием, который родился спустя 5 лет после переселения, воспитывались в вере и благочестии, как примером своих родителей, так и их боголюбимыми наставлениями. Будучи уже старицей, блаженная вспоминала мудрые слова своего отца. «Дитя мое, если кто-нибудь сделает тебе самое большое зло, ты сделай ему самое большое добро. Так поселится любовь в твоем сердце, и ты приобретешь добро от Бога». И Мария с детских пор, когда ее обижали, старалась отвечать любовью. Но недолго продолжались радостные и беззаботные дни ее детства. Те годы, вспоминала старица, предназначались, чтобы о них тосковать со слезами позднее. Я потеряла теплоту семейного очага и навсегда лишилась нежных объятий моих родителей. Когда Марии исполнилось 8 лет, умер ее отец, а через год отошла ко Господу и мать. Девочка осталась одна с маленьким братцем на руках. Наступили полные жестокости и горечи годы сиротства. Добрые люди им помогали, как могли. А в 9 лет Мария пошла работать прислугой в дома богатых семей. Трудилась Мария и в мастерской, где колола миндальные орехи. А 12 лет она устроилась на табачную фабрику. На первые деньги, которые она получила в качестве зарплаты на фабрике, она позаботилась заказать 40 уст об упокоении души своих родителей. Позднее, будучи герандисой, она всегда советовала людям совершать 40 уст. Они приносят большую пользу не только усопшим, но и дают подкрепление в различных затруднениях земной жизни, говорила старица. С детства Мария любила Богородицу и все свое упование возлагала на нее. С тех пор, как она потеряла обоих родителей, Панагия была для нее как мама, и ей она открывала все свои стремления и трудности. Через чудесное явление Богородицы Господь призвал Марию еще раз к монашеской жизни. Рассказ об этом призвании вы найдете на страницах этой книги. А также вы узнаете о том, как Мария нашла своего первого духовника, которым стал иеромонах Ефрем Караянис, ученик старца Иосифа Исихаста. Как сам старец Иосиф стал ее духовным наставником и как поставил ее во главе монастыря. Завершая книгу, автор пишет: «Монастырь Пресвятой Богородицы Адигитрии и ныне молитвами блаженной старицы Макрины продолжает духовно плодоносить. Нынешняя игуменья монастыря, матушка Феофания, которая с 16 лет прилепилась к блаженной Макрине, с помощью всех знавших старицу людей собрала сведения о ее жизненном пути. Были расшифрованы магнитофонные записи ее бесед с сестрами и издана книга «Глаголы сердца». В настоящее время, по благословению Герандисы Феофании, готовится к изданию русский перевод этой душеполезной книги. «Просим и ваших святых молитв», — обращается автор к читателям, «о скорейшем успешном издании ее, чтобы и русский читатель мог насладиться глаголами святого сердца блаженной старицы Макрины. Для тех же, кто еще ничего не знает об этой подвижнице нашего времени, советуем прочитать эту книгу». 4 июня – День памяти блаженной старицы Макрины. Она руководила монастырем Адигитрии более 30 лет, с 1963 по 1995 годы. Ее почитали многие известные подвижники. Старец Ефрем Катунакский говорил о ней, что она находится в такой же духовной мере, как и старец Иосиф Исихаст. Старец Сафроний Сахаров называл ее «титаном духа». Расцветший под руководством старицы Макрины священный монастырь Адигитрий послужил благим корнем, от которого произросли многие женские монастыри не только в Греции, но и в Америке, Канаде, Грузии. Будем надеяться, отмечает автор, что и в России, где большинство монастырей – это женские обители, полюбят блаженную Макрину. Дорогие друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Прощаюсь с вами, я напоминаю, что новинки православной литературы вы можете спрашивать в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Желаю вам приятного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания.